«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У нас научная передача сегодня, и с нами известный исследователь Китая и теперь уже и тюркского мира.
Древнетюркского мира
Бронислав Виногродский, известный хорошо слушателям «Говорит Москва» по нашим телефонам и другим участиям в передачах. Так вот, значит, я хотел сказать, что мы говорили по телефону, и Бронислав сообщил мне, что найден текст, древний текст тюркский. Это крайне интересно. Во-первых, потому что у нас, как вы знаете, за Рязанью уже жили тюрки. Рязань была пограничным городом в Древней России. И уже за Рязанью жили тюрки. И вот эти тюрки, которые, собственно, мы и есть, Россия и есть, да? Ну, считайте, что Рязань – пограничный город. Примерно понятно?
Да? Ну да, большая часть тюрков. По пространству так точно.
По пространству и по каким-то там антропологическим каким-то генезис наш, мы тюрки, в сущности.
Да, а в языковой массе сколько этого языковой не осознаваемого?
Но эти тюрки, удивительным образом, вы знаете, что такие три пласта больших антропологических – это славяне, финно-угры и тюрки. Эти тюрки странным образом, и это отмечает и Гумилев, не оставили материальных памятников почти, ну, маловато. Маловато, ну, условно говоря, там Древний Рим оставил много материальных памятников. А тюрки оставили войлочные палатки, которые сгнили. То есть нет архитектуры, нет ничего, и как мы бы привыкли считать, что это некая дикая степь. Дикая степь, которая скорее разделяла, чем соединяла. Здесь был европейский некий мир с отголосками европейскими в России, и был некий китайский мир, и между ними бесконечные тысячи километров тюрок, которые не оставили ничего. И вдруг мне звонит Бронислав, который говорит, что сделано открытие мирового уровня, найден текст, тюркский текст, и я немедленно попросил его приехать по возможности рассказать, что это.
Но я бы сказал, что я его не нашел, этот текст, да, я на него обратил должное внимание. Есть во всех вообще науках, особенно социально-гуманитарных, обязательно существуют слепые зоны, да, где что-то есть, но туда никто не смотрит, как в этом похищенном письме у Эдгара По. На самом видном месте оно лежит. Да. Значит, и в силу того, что я на этот текст обратил внимание, сначала узнав, что у тюрков было древнее руническое письмо, это был первый факт, значит, которое существует.
Руническая, как у скандинавов.
Как по форме один в один, как у скандинавов. Такие же абсолютно руны, с такими же изображениями, многие просто совпадающие один в один по способам написания. И это руническое письмо было открыто, тюркское, значит, в конце 19 века. Значит, на территории, большая часть, кстати, памятников рунического письма находится на территории Тувы. Значит, а вообще...
То есть России.
Да. В Якутии, они были в Болгарии, они были по всему тюркскому миру, и был древний, единый тюркский литературный язык. Значит, я обратил на это внимание, начал копаться и набрел на один такой сайт казахский, значит, Алма-Атинский, по-моему, институт этнографии и антропологии, значит, его сделал, где собраны в основном все эти рунические тексты. Так вот, подавляющее большинство рунических текстов – это каменные стелы. Каменные стелы, особенно, значит, такой был, по-моему, Бельге Каган, значит, каганатов 5-8 веков нашей эры, но есть гораздо более древние, значит, тоже тексты. И у всех тюркских народов был единый литературный язык. Это первое, значит, первое. В то время, да. Значит, это были не раздробленные, не общающиеся между собой, а люди, которые писали образованный пласт, как китайцы, да, вот китайцы говорили всегда на разных языках, да, а писали всегда на одном.
Да.
Значит, и получается, что вот этот вот язык, и там было довольно много, ну, таких небольших памятников, пошел, завоевал какие-то жизни, там, годы, а потом я обнаружил, что вот в этом конце 19 века, значит, один венгерского происхождения, тоже датский ученый, значит, Штейн, по-моему, его фамилия, нашел, купил недалеко от Дунхуана, путешествовали в Такламакане, там, в этих пустынях, да, в пещере тысячи Буд, где хранилось огромное количество каких-то рукописей на этих языках на разных, которые никто не читал, никто не понимал, что там написано.
Да.
Он там купил большое количество текстов, и среди них был самый большой текст, вот этот самый Рыгбитик, который его расшифровал вместе с
этот
ним.
Этот ученый расшифровал?
Нет, не он. Он его отдал в Данию, а в Дании его ученый по имени Томпсон расшифровал в 12-м году, расшифровал эту письменность.
Прости, а тут может быть какая-то сопряженность с тем, что этот ученый разбирался в руническом письме скандинавов?
Вот этого я не знаю. Не могу сказать. Да-да-да. Нет. Там на самом деле, знаешь, почему они расшифровали? Там оно все расшифровано с понятия тенгри, знаменитого, значит, да, которое переводят как небо, да, культ неба, тенгрианство как таковое. Хотя тенгри означает вот то, что означает китайский шень, дух вообще как таковой. И да, дух, и бог, и так далее. Все небесное, божественное, духовное. Вот они там обнаружили, идентифицировали на этих надписях этот тенгри, и потом он расшифровал, и он перевел вот этот текст, «Иргбитик», который читается «рык», «рык-битик» такой. Значит, «битик» — это письмена, значит, а «ирык» — это знаки, знамения, значит, предзнаменовения, признаки и так далее. Ну, короче, моя любимая семантика и семиотика.
Может ли быть это гаданием, в сущности?
Нет, оно и было гаданием, конечно же. Значит, именно благодаря этому, значит, и в силу того, что это Томпсон перевел его в чистом виде как текст гадательный и как филологическое упражнение, он показал, что эти знаки можно переводить, это... не вдумываясь вообще в содержание.
На это я хотел бы обратить внимание именно слушателей, что смысл в том, что ученые, которые нашли этот текст, были лингвистами и относились к этому тексту как к лингвистическому. То есть это, они не воспринимали как космологию, философию, они не воспринимали это как религиозный текст вообще никак, а они относились к этому чисто как к лингвистической задаче.
Лингвисты, более того,
вот написано «ложка,
записано...
ложка». Почему «ложка» не спрашиваем?
Да. А еще написано какой-то набор предрассудков.
Да.
Дикарей местных, по сути.
То есть они, да, они нашли древний дикарский текст, который разбирали просто руны по приколу именно и чисто лингвистического интереса. И, то есть, никогда этот текст прежде не был прочитан как космологический.
Как космологический. Никто на него не обратил внимания в связи с этим, в западной цивилизации. Да. Сами тюрки его тоже не изучали, собственно говоря. Да. Этот текст, единственный список, хранится в Британском музее. Значит, его попробовал перевести двое персонажей, значит, один турок в 40-е годы, и в 51-м году такой ученый Малов, значит, тюрколог, но по сопоставлению видно, что это калька с английского перевода. То есть это чуть-чуть там были восполнены пропуски, но переведено с английского языка, переложено, я бы сказал. Опять же, без всякого интереса к содержательной, структурной стороне этого текста.
Новое лингвистическое упражнение.
Новое лингвистическое упражнение, значит. Да. А я же взглянул, во-первых, я увидел, что, извините, там 65 абзацев, один из них повторяется дважды, отнимаем один, и получается 64 таких образных описаний.
А надо сказать, что Бронислав Виногродский занимается последние несколько десятилетий только исключительно книгой «Перемен». Ну, не только исключительно,
но
абсолютно фундаментально занимается книгой «Перемен».
И главное, я занимаюсь книгой «Перемен» как неким семиотическим и семантическим конструктом, который так же, как еврейская Тора, повлиял на всю семантическую структуру цивилизации дальневосточной и продолжает влиять. Более того, книга «Перемен», будучи такой, вот если бы мы нашли книгу «Перемен» где-то, от копали случайно, не зная, что это за книга, если бы мы не знали, что по ней на протяжении более чем 2000 лет учились все управленцы китайские, по сути дела, и что-то она с ними делала, с этими управленцами, потому что китайцы-то просуществовали до настоящего времени в качестве управляемой и управленческой конструкции. Благодаря, с моей точки зрения, единство вот как раз этой китайской нации, этноса, оно сохранилось благодаря наличию книги «Перемен». Это как эта склеивающая масса, некие стержневые образные наборы, которым управленец учился ими манипулировать и толковать их, научаясь определенным кодам, как говорил наш любимый Григорий Бейтсон, собственно, кодировка и декодировка, вся коммуникация, это способы, ты мне передаешь свои коды, я их декодирую, и мы договариваемся, что мы есть какие-то у нас способы одинаковой кодировки и декодировки. Так вот, собственно говоря, вот для кодировки и декодировки, обучению этой единой, использовалась книга «Перемен», и, как я понял, однозначно эту же роль играл в тюркской цивилизации до какого-то времени вот этот самый «Иргбитиг», собственно говоря.
Да.
Они учились кодировать и декодировать, потому что вот эти наборы знаков, значит, которые вот, например...
Можно хоть какой-то абзац?
Вот я как раз
сюда и обратился. Мы говорим о тексте, и ужасно хочется проникнуть не только в его космологию, но и в поэтику.
Здесь очень важно же, что кроме того, что у каждого есть еще нумерологическое обозначение. Значит есть
64...
Комбинации.
Подобные 60... И чуть позже я спрошу, не слезали ли они это просто с китайцев.
Да, обязательно.
Хорошо,
я скажу.
Дай мне текст.
Я бог дороги на пегом коне. «Алы атлыг йол тенгримен». «Я бог дороги на пегом коне».
Да.
Значит, что такое бог дороги? Это дух пути, дух собственно пути. Говоря. Может да, быть, да? Да? Может быть, бог дороги, а может бог пути.
Путь можно воспринимать по-разному.
Конечно, конечно.
Путь можно воспринимать как вообще все.
Так то же самое, если мы берем книгу «Перемен», то первый знак там, во втором знаке у нас лошадь встречается, конь и так далее, да? Да. Имеется в виду, что они соотносятся со структурами. Как раз в книге «Перемен» мы точно знаем, что любой образ абсолютно точно соответствует определенной структуре некой, генетической какой-то истории.
Я бог дороги на
раньше и позже.
На пегом.
Алла. Да. Но при этом Алла-Аты был такая народность, такая тюркская народность, ханьско-тюркская такая, которая исчезла там в каком-то веке до нашей эры. Алла-Ат, пегикони вы такие, знаешь.
Да.
Вот. Раннее и позднее, здесь Яран-Киче, значит, Сурмен, я управляю. Я, собственно говоря, управляю ранним и поздним. Это можно, его этот переводит как day and night, да, morning and evening. Но опять, если мы вспоминаем Тору, и был утро, и был вечер, да, и был день, и был вечер.
Да.
Вот эти вот истории, да, вот это тут тоже, и возникает целый корпус толкований. И здесь то же самое, и ранним, и поздним фазами времени я управляю. Значит,
я всадник, бог дороги. Я бог дороги на пегом коне, ранним и поздним я управляю.
Встретился мне сын человеческий. Встречаю я сына человеческого. Пугается человек. Не бойся, я говорю. Я счастье приношу, говорю я ему. Знайте так, это хорошо. Вот знайте так, вот это анча билинглер, это по-тюркски, по-древнетюркски. В ведах есть такая фраза «эк эвам веда». Семенцев, такой выдающийся санскритолог, значит, исследователь вед, написал монографию большую, посвященную этой фразе. Кто так знает? Эк-эвам-веда.
Да.
Вот в ведах Эк-эвам-веда был особый класс священников на всех этих огнехотрах, вот этих ашваметхах, значит, жертвоприношениях, который занимался тем, что он только внутренне знал.
Внутренне.
Да, он проигрывал всю эту тему жертвоприношения, вот этого всего обряда в деталях, будучи в состоянии медитации.
Ага.
И вот это обозначалось понятием...
Одновременно.
Он сидел и держал поле. Эк-эвам-веда, значит, прям серьезно. Он был санскритолог, по-моему, в Институте стран Азии, Африка или Дальнего Востока, где-то востоковедение, такой в 70-е годы написал работу очень хорошую. Так вот здесь вот, когда так знаете хорошо то, вот он переводит, не понимая, как это вообще может и где работать, по сути дела.
А это сопрягается с ведами.
А это сопрягается с ведами с одной стороны, потом он же к тебе обращается. Знай так, вот у тебя есть ситуация, которую тебе надо решить.
Да.
Дается код описания ситуации. Представь эту ситуацию как дорога с духом.
Хорошо, дай мне разъяснение. Вот ты же с этим... Что значит? Например, я гадал. Например, это гадательный текст.
Да.
Похожий на книгу «Перемен».
Прогностический. И да, вот мы сталкивались с какой-то проблемой.
Да, абсолютно верно. Угу. И мы с тобой кидали какие-то прутья.
Да. Камешки. Они раскладывают камешки. Я как раз хотел сказать,
тюрки.
Что у тюрков до настоящего времени сохранилось в народе у казахов, у киргизов, у хакасов, у якутов, у тувинцев гадание на камнях. Оно называется, у хакасов называется таштан, ташкамень, ташкент, да, собственно говоря. А у казахов называется кумалак. КМЛ – это круглое, вот это, потому что круглые камешки. 41 камешек раскладывается произвольно на три кучки, вот так вот, раз. А потом из каждой кучки отнимается по 4 и остается в остатке 1, 2, 3 или 4.
Да.
Вот. А дальше вот трактуются эти вещи. Они раскладываются по 9 клеткам по квадрату, значит, и дальше уже есть позиции, есть соответствие, значит. И это тоже такое аналитическая конструкция.
Вот попробуй дать мне толкование. Например, мне выпало это.
Вот здесь...
Это. Ты жрец, если... или кто это делал? Жрец, шаман, кто
мой
это
брат,
делал?
Если только вопрос есть. Нельзя толкование дать без вопроса. В этом-то суть. В этом и суть, что этих вещей, что толкование, вот как конфуция. Конфуций гадал, значит, вот есть прям случай. Конфуций гадал, ему выпал знак красота, Би. Значит, гора, и под горой огонь. И, значит, он напустил на себя печальный вид, а рядом проходил его ученик, любимый дзэнзэ, и говорит, что это учитель? Хороший знак же, красота. Он говорит, брат, ничего-то ты не понимаешь. Я же гадал на перспективе жизни, а красота – это поверхностная, сущностная, ничего не затронет. Огонь, освещающий гору. Понимаешь, какая штука? Ага. Обязательно нужен контекст. Поэтому, когда гадают по-китайски, обязательно записывают время, это раз.
Да.
Обязательно. И точный вопрос. записывают обязательно, чтобы не обмануть...
Чтобы не дернулся.
Чтобы не обмануть самих себя, потому что наводит резкость. А эти вещи, они, в свою очередь, указывают на структурные какие-то конструкции.
Все должны задать вопрос.
Да.
Ну, давай мы сейчас, сейчас играем.
Конечно, играем.
И, предположим, я задал такой вопрос. Я не знаю, сказать, я не знаю, какая глупость сейчас. Я уезжаю в эмиграцию.
Да.
Ехать или не ехать?
Ехать или не ехать? Ну, здесь однозначно, вот он тебе дает. Вот это твоя дорога, это дух твоей дороги зовет туда. Садись на своего пегового коня, на свой этот, как его, коричневый, золотистый пеговый, BMW.
Знаешь, что пегие кони,
да.
Это красиво по-индейски.
Да, да. Вот, потому следовательно,
европейцы не любят. Европейцы не любят пегих коней.
Значит, рано и поздно управляю, это значит, очень точно подбери время отъезда. Управляй, раньше или позже это сделать. Прямо следи за этой историей.
Ну, например.
Не, ну как, ты же...
Внимание, слушатели, я никуда не собираюсь, я просто...
Да, я, кстати,
мы
тоже.
Мы спекулируем.
Мы собираемся объединить вообще...
Мы будем грызть вам холку еще долго,
и тюркский мир объединить вокруг России, в конце концов.
Вокруг
нормально.
России.
Конечно, а куда их одевать-то?
Ну, давай вокруг Казахстана, вокруг
Турции. Это, кстати, мне нравится. Нет, Казахстан, да, Турция не будем. Я все-таки в Казахстане там работаю чуть-чуть.
Да, когда Бронислав говорит, я работаю в Казахстане, это значит, что он там в центре изучений... В какой организации это?
Назарбаев университет.
Назарбаев университет.
Да. Создали там центр китайских исследований, China-Study Center.
И Бронислав Виногродский, в частности, там преподает и занимается научной работой.
Я, собственно, там главный советник. Вот этого центра, да.
Я понимаю.
Главное,
слушай, скажи, ну дай мне еще, пожалуйста.
Нет, давай продолжим, продолжим как раз.
Давай.
Значит, смотри, вот дальше встречаешь сына человеческого, человек пугается, имеется в виду по-человечески, ты можешь испугаться, ты сталкиваешься с проблемой в виде самого себя, который думает, а как же мне вот это там, я не знаю, как деньги перевести, как то, вот человеческие эти страхи. А я ему говорю, как дорога, ты в правильный путь, ты не бойся, счастье принесет это тебе. Я приношу счастье. Знай просто так, что это дух дороги тобой управляет. Знай, помни это как формулу мнемоническую, и все будет хорошо.
Да еще что-нибудь. Я не хочу уезжать. Давай еще что-нибудь.
Это умоляю. Тогда нужно другое. Сейчас
давай, другой вопрос. Я хочу остаться и никуда не уезжать.
Хочешь остаться, значит, следовательно. Я трактую тебя. А он тебе говорит, не слушай, бог дороги на пекарне.
Нет, на следующий какой-то.
Следующий, сейчас давай посмотрим. Сейчас сейчас мы попробуем ее выбрать.
Потому что нет, все время дороги. Рано. Мотосезон еще не начался. Еще нет, в апреле. Нет, значит.
Так, хочешь остаться, значит, говорят... Посланник на сивом коне и со свободным конем приехал, доставив хорошие вести. Знай так, это очень хорошо. Жди, имеется в виду, ты хочешь остаться, а тебя уже манят.
Да.
А ты должен подождать, и тебе прибудет известие, будет посланник.
Что надо валить? Почему?
Наоборот.
Сказать, почему? Нет, он приехал на коне и один свободный конь, на котором уеду я. Конечно, он пришел с пустым, с конем, свободным конем.
И ты опять уезжаешь.
Я опять уезжаю.
Сереж, давай еще одно гадать. Еще одно не нам не подходит. Давай мы тебя оставим. Нам не надо, мы только начали.
Тюрки вели очень подвижный образ жизни, я так чувствую. Я все время куда-то
уезжаю. Вот она. Вот ты хочешь, значит, уехать, а тебе говорят, нет, я потягивающийся тигр. Моя голова в камышах огромна. Доблестный я, знайте так, тигр, здесь ты тигр, понимаешь, какая штука.
А там шавка
в камышах, оставайся, так знай, это хорошо, мы тебя оставили, все.
Спасибо.
Ты будешь тигром
спасибо,
у нас.
Спасибо. Значит, хорошо, скажи, пожалуйста, если теперь открыто, в сущности, значит, еще раз напоминаю, этот текст потрясающий, рунический.
Нет, его надо заново переводить.
Да.
100%, собирать компанию тюркологов.
Уникальный текст, найденный, к какому веку относится?
Его бумага, пергамент этот, записан он был в 9 веке.
Но переписан.
Да, 100%, конечно. Он с чего-то был записан. Следовательно, он записывался, переписывался, хранился в память людскую.
Бумага китайская.
Пергамент, ну, бог его знает, была ли она китайская. Все равно это было в Дунхуане, понимаешь? Это там уйгурские земли.
Уйгурские земли.
И этот, собственно говоря, уйгурский язык древний тоже был этот же, тюркский язык, вот этот древний тюркский, старотюркский язык.
Да.
Но вот этот...
В 9 веке это записано на бумаге, но это список с чего-то.
Да, есть предположение, что это не единственный список, потому что есть сведения, что в Турции еще есть какой-то такой же текст, тоже записанный. с других каких-то источников, но совпадающих.
И до сих пор, я обращаю ваше внимание, до сих пор все думали, что это руническое письмо просто лингвистический эксперимент, переводили его, никогда не переводили его как философские, мнемонистические, я нахватался от тебя слов, космологические какие-то.
Более того, он вообще единственный раз и был переведен.
Да, то есть он не был переведен с точки зрения философии древних тюрков, не был осмыслен как книга перемен китайская.
Здесь же надо понимать, что все это указывает на структуру ценностей. Собственно, каждый образ указывает на структуру ценностей.
Древних его, тюрков.
Да, древних тюрков.
Тюрков именно... или тюрок?
Тюрков. Именно поэтому его можно восстановить картину, собственно говоря, кто там был. История сознания тюркского, по сути дела, потому что, конечно, в значительной степени, вот я что себе осознал, что с тюрками произошло? Во-первых, их перебил вот этот чингизидская история.
Серьезно, интересно, мне ужасно интересно это. А тюрки древности были похожи больше на сегодняшних турок, Или, например, сказать там... Я к чему клоню, что...
Вот слушай, генетически, мне кажется, они были гораздо более европейскими. Вот когда смотришь...
Я думаю, что Сян-Би, вот эти, когда протомонголы ударили по тюркам, по Сюнну, протомонголы Сян-Би, вот эти племена.
Сян-бийские
племена, которые потом стали монголами. Они же до того, как они шуровали, значит, если покорили Русь и ходили до Венгрии, протомонголы, еще до появления монголов, нанесли абсолютно ужасный сокрушительный удар по тюркам. Они ударили по племенам Сюнну, нависавшим над Китаем, в сущности, освободили Китай от Сюнну, прогнали их. Ну вот, и, значит, и мне кажется, что вот эта монголизация, в том числе монголизация по крови, она произошла вот в этот период.
Я тоже так думаю.
Сян-би атакуют тюрок, да, всюду. Где могут, всюду, где могут.
И там оно помешалось, поперемешалось. Но вот ты когда смотришь, вот ты когда, грубо говоря, в Татарстане бываешь, кому-нибудь, или там, и у казахов та же самая история. То есть и у уйгуров, вот сколько я наблюдал. Вот часть они чистые, как турки, да? А часть, ну, прям европейские лица, ты не отличишь реально. Не отличишь, если ты не знаешь, что вот это вот там казах, уйгур, татарин и так далее, башкир, ну, абсолютно. Интересно, вот эта вот история, когда реально просто смотришь на эту тему.
Да. Ну, хорошо, и что же теперь делать с этим? Скажи, пожалуйста.
Я хочу сказать, что надо делать. Нет, здесь существует возможность реконструкции вот этой технологии, которая позволяла этому тексту бытовать. Это вот главная история.
Человек, который будет это изучать, опять будет человеком, если позволишь мою критику, человек, который будет это изучать, опять будет человеком науки, и который отвергает многие философемы древности как предрассудки. То есть, если вдруг кто-то начнет переводить это вновь и пытаться осмыслить с брезгливостью, то опять ничего не получится.
Не получится, если я не возьму это в свои руки, не проруковожу процессом. А я именно это сейчас и делаю, по сути дела. Я как раз именно это я сейчас и делаю. Я хочу собрать под себя вот этот творческий коллектив, потому что необходимо большое количество экспертов, потому что там должна быть вот эта лингвистическая экспертиза, как выбирать корни. Вот то чему я научился в древнекитайском языке, да? Ты когда знаешь плохо древнекитайский язык, почему он такой сложный? Именно потому что многозначный.
Я понимаю. Давай, знаешь как, мы сейчас разлучимся на, там, так сказать, там, новости, короткий перерыв, и продолжим через короткое время.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем с Брониславом Виногродским. Я напомню, смысл нашего разговора в том, что великие народы, тюркские народы, великие и по территории, которую они занимали, это тысячи километров, бесконечность, которую занимали тюрки, великие тюркские народы и по количеству населения, по количеству народов, которые они создали, цивилизации и так далее, оставили очень мало цивилизационных следов в известные периоды своего существования, потому что они просто истлели, да, они не строили дворцов из мрамора, а они кочевали всюду в своих войлочных кибитках, которые просто истлели, их больше нет. И количество материальных памятников этих огромных и значимых западных цивилизаций было ничтожно малым. И вот Бронислав Виногродский открыл текст, который был найден еще в XIX веке, и который, в сущности, никогда не был воспринят как текст значимый философский, а всегда переводился просто лингвистами. Руническое письмо древних тюрок, список IX века с более древнего источника, который по факту, во-первых, написан рунами, такими же, как у скандинавов, во-вторых, использует знаковые символы, такие же, как в Ведах, и вдобавок 64 предсказания управления жизнью, таким образом, как книги перемен китайской. Скажи, пожалуйста, так что, может быть, я попробую быть критичным, может быть, это все содрано с китайцев?
Слушай, может быть и содрано, но я вот к этим вещам не склонен. Ну, как бы, обычно, когда говорят, что кто-то у кого-то переписал, то по большому счету здесь все у всех переписали, как когда-то чего-то, понимаешь? И если берешь эту позицию, то всегда можно доказать, что это влияние того, это влияние этого. Не похоже. Не похоже. Своя система в любом случае, своя...
Все это проникнуто, вот то, что мы с тобой первые полчаса говорили, все это проникнуто духом вот этим тюркским, кочевье, дороги,
я на коне. Орлы, там орел, там вот, например, дальше орел появляется, сокол, там вот куш, птица, значит, каракуш, там талым каракуш, там хищная черная птица, там еще какая-то птица летает, понимаешь?
Да, 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 то есть это...
Верблюды, лошади.
Это не... Но то, что 64 предсказания... Это не книга перемен?
Нет, это не книга перемен, это просто нумерология, которая дает, собственно говоря, 64 же мы знаем, что существует 64 кодона молекулы ДНК, бинарных триплета, как таковых. То есть, собственно говоря, это что, генетика содралась с книги перемен, значит, свои основные понятия, да? Похоже, кстати говоря, что сдернули на самом деле, подглядели у иезуитов, и иезуиты у китайцев, понимаешь, какая штука. Вот видишь, я тебе показываю, видишь, здесь комбинации числовые выпадают. Да. Там это тоже самая тема, связанная вот как в книге «Перемен девятки и шестерки», да?
4-3-2,
да, 4-3-2, да, 4-3-2.
Это гадание до сих пор, 1, как 4, рассказывает 1. Нам Бронислав, существует у тюрков, они... Раскладывают камушки, и вот эти 4-3-2, это после из трех кучек.
Или 4-3-2, или 1-3-2, 1-3-4, 1-1-3 и так далее. И вот и получается как раз 64 комбинации получается.
А, вот как.
Да, 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 получается, это просто набор этот, собственно говоря, и мы опять приходим к тому, что у китайцев называлось символы и числа, сяншу, собственно говоря, основной аналитический инструмент вообще китайского мыслительного аппарата, которым китайский мыслительный аппарат управлял своей поднебесной в течение всего этого времени. И вот существовал такой же как раз у тюрков, у древних, по сути дела, с помощью которого они учили мыслить, потому что я все время говорил, последнее вот время мое определение книги перемен – это универсальный темпоральный семантический декодер, по сути дела, который учит кодировать и декодировать знаки и значения во времени, во Вселенной как таковой.
И прятать.
Ну, кодировать и декодировать, собственно. Да. По сути дела...
Тыва как центр, хотел
сказать... Самое большое количество памятников.
Да, самое большое количество вот этих вот рунических...
И один из самых древних каких пластов вот этого древнетюркского языка. Вот самый похожий на старотюркский язык это тувинский язык.
И якутский
язык.
Ребят, это на самом деле дико интересно, что здесь у нас на территории России тюркские языки, самые такие, как сказать, унесенные из древности и неизменно сохранившиеся, это якутский и тывинский. И в Тыве, именно в Тыве, наибольшее количество рунических памятников.
Да.
Руны древности. То есть такое получается, как про какая-то древняя земля тюрок Тыва.
И вот, собственно говоря, как китайский язык является криптоязыком, да, это стихотворенница, которая там написана на там 4 строки по 5 иероглифов, а под ним великие смыслы. Или там роман написан, и ты думаешь, что он про путешествие на запад буддийских паломников, а он, оказывается, про то, как внутреннюю пилюлю плавить в даосской технике. И вот, собственно говоря, вот этот рунический язык старотюркский, он тоже является таким криптоязыком. И вот этот вот текст именно показывает, каким образом шифровали свои знания люди. Потому что всегда самым ценным, по сути дела, ведь Конфуций начинает с фразы «Счастье разве не в том, чтобы научиться со временем применять изученное», понимаешь? Что высшее счастье – это применять знания. И знания всегда были самой великой ценностью, собственно. И вот это вот Биллинглер, вот это вот «знать, понимать», здесь вот одна из самых важных мантических формул – «знай так».
«Знай так».
«Анча, анча». И очень много, очень интересно, очень много, мне один мой знакомый татарин, значит, сказал, слушай, вот слово «брат», знаешь, слово «брат», что означает? Он, ну так, я что-то, ну, с чего мы его, братина, брать, да, собственно говоря, брать, дать, брать, взять и так далее. Он говорит, это означает «берата», «берата» означает «один отец», а «та» отец, а «берата» один, по-тюркски.
Ага.
Значительно более похоже по смыслу, понимаешь?
Ну, нет.
Ну, почему? Брата?
Ну, потому что, да, брата по-английски тоже от тюрок, что ли, англичане научились.
Ой, ну, с этими-то вообще, послушай, а ты что, знаешь этого Шишкова, славяно-русских,
да,
корнеслов?
Да.
Ну, где он рассказывает о том, как слово колокол, bell, от чего оно происходит, слово колокол английское, bell. Ну, такое, ну, от русского слова било, било, язык колокола, где понятно, почему оно било, потому что им бьют по колоколу. А по-английски «белл» ты никогда не поймешь, что это «белл».
Ты знаешь, ну, я думаю, что здесь возможны натяжки.
Возможны, нет.
Они хороши в пелевинских текстах, но мы-то все-таки говорим о науке.
Не, вот что касается, да, Шишкова, я прям советую посмотреть этот текст. Он прямо очень качественный. Послушай, да? Очень качественно разбирает, натяжек не делает вообще. Вот дает очень доказательные.
Нет, ну, если индоропейцы, ну, понимаешь, тогда надо объяснить, почему три трес или три.
Да, 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 да.
Тогда все, типа, произошли от тюрок. Нет. Ну, если там ночи, ночь, да, да,
ночь. Буаночи мне очень нравится.
Буаночи,
да.
Буаноити, буэнос ночес. Это тогда все скажут, но это тоже от тюрок, нет.
Так, нет, например, я не говорю, что
совсем уж окончательно все свести в ТВ.
Собой...
Я поздравляю Сергея Кожугетовича Шойгу с тем, что мы сейчас в результате...
Не, ну он нам сейчас защитник. Давай сведем в ТВ
все. Все в ТВ внесем, и вообще индоевропейцы оттуда всему научились. Я бы так широко, широкими мазками не шел. Но мне кажется, что у индоевропейцев довольно много все-таки всяких памятников, угу, которые более-менее, так сказать, ну, там есть какие-то лакуны там и так далее, но все равно более-менее в общих чертах понятны,
да,
индоевропейцы. А вот тюрки, я познакомился впервые, вернее, обратил внимание и задумался об этом на основе работы Гумилева «Тысячи лет вокруг Каспия».
Угу.
Это потрясающая вещь, которая заставила меня задуматься, что гигантские, гигантские по-настоящему народы, которые бесконечной территорией владели, они не оставили ничего.
Не оставили следов, да,
ничего,
да, да.
Не
и
оставили.
Более того, оставили какие-то в памяти, какие-то такие следы, какие-то блеклые мазки.
Абсолютно на уши всех ставили в течение тысячи лет, как минимум, да?
Да.
Просто на уши всех ставили. Все, что хотели, то и делали. Тысячу лет. В сущности, они брали русские города, потому что воинство монголов состояло из тюрок.
Да, даже да, да, да.
Монголы же вели, монголы-то на Русь вели тюрок.
Они же сидели там у себя в этом.
Ну, конечно, там какие-то монголы были, но сколько-то их совсем не так уж и много.
Да,
они,
да,
вели тюрок на Русь. Эти тюрки делали вообще все, да? И, а следов нет. Где следы?
Как, да-да. И вот я тебе говорю, что вот они, вот прямо это прямой ход туда.
Да.
С тем, чтобы понять, откуда ж сила. И, собственно говоря, этот текст и был этой дорогой, вот этой Йол-Тенгри, бог дороги, понимаешь, источником силы.
Скажи мне еще что-нибудь, дай еще, пожалуйста, хоть какое-то гадание. Ну, просто меня эта поэтика очень волнует.
Ну,
на самом деле, я правда, мне не волнует.
Мне, ну, я же говорю, вот с этими я разбирался с первыми.
Ну, дороги вообще волшебные.
Сейчас я
просто
тебе...
волшебные, просто волшебные.
Говорят, запряг некто двух валов в одну упряжку. И они, не будучи в состоянии идти, стояли. Так, знаете, это плохо.
Двух валов. Здесь о разногласиях или о тяжести упряжки?
Это вот здесь вот нужна тюркская, здесь еще может быть, что у вала 10 значений, у упряжки 10 значений, я же знаю, как это по-китайски,
да,
знаешь, типа.
Да, да.
Вот здесь и нужна тюркологическая группа серьезных людей, которые копаются, словари составляют, понимаешь, типа там. И я буду их пытать с пристрастием, понимаешь?
А ты сейчас просто переводишь с английского?
Нет, по-русски. Здесь перевод на русский, но перевод он с английского сделан.
А это... можно я что-нибудь прочитаю?
Давай, прочитаем.
Значит... Говорят, слепой жеребенок в стаде жеребцов ищет соски. Все темно, что полдень, что ночь. так знаете, это плохо. Видишь, я эротический.
Да, да,
я,
да, да, да.
Товарищи, гадание мое заключается в следующем. Я произвольно взял первый попавшийся мне текст.
И он это оказался, и уже попал, пророчество.
И он уже, значит, и он гомофобный, потому что жеребенок, который ищет соски у жеребцов, это плохо.
Это не очень это хорошо. Плохо. Знаете, так это плохо.
Они против деревни и тюрки, против гомосексуализма.
Точно, точно, да, да, да.
Ну хорошо, вот еще. Говорят, юноша нашел перо кукушки. Невеста, украшенная им, будет счастлива. Так знаете, это хорошо. Перо кукушки. То есть кукушка позитивная.
Надо, я еще раз говорю, надо смотреть. Это вот тот старый перевод, вот, который есть опубликованный. Это, собственно, перевод, который был в 2012 году и сделан, по сути дела. Его надо переосмысливать. Он гораздо глубже, с гораздо более глубокими значениями, понимаешь? Да. И я уже смотрю по старотюркскому словарю какие-то вещи и вижу, что там по-другому. Вот это Яранки Чи, например, вот, которая ранняя и поздняя фазы времени, да, он там переводит просто утром и вечером.
А слушай, а вот какая невероятная азартность. Тюрки азарт? Вот
конечно.
Дико азартно, да?
Да.
Слушай, говорят, азартный мужчина играл, поставив на кон своего сына и слуг.
Вау.
Это очень плохой поступок, с моей точки зрения.
А там что скажи?
Он не потерял сына и слуг. Больше того, он выиграл 900 овец. Говорят, его сын и жена были счастливы. Так знаете, это хорошо.
Ага. То есть но поставить... это не про моралитику, не про моралитику, это нет, другое, да? Давай, мы не будем здесь.
Значит, тюрки очень азартные.
То есть азартные, я... азартные, азартные, конечно, да. Конечно, ну как
поставил
китайцы,
поставил на кон сына и слуг и выиграл, тем не
900
менее...
900 овец.
Это хорошо. Я бы сразу сказал, преступник, тот, кто поставил сына на кон, это очень-очень страшно.
Ну, да, не, ну, сына можно еще родить.
А это брат, спасибо тебе большое.
Это что же было? Это тюркские дела, делов-то.
Дело наживное.
Конечно, да-да-да.
Сына поставил на кон, а второй...
Родился, что там, а здесь еще и выиграл 900 овец, а сыну достанется. Не, хороший был поступок, знаете так. Так знаете, Анча Беллинлер.
Да, скажи, пожалуйста, сейчас, когда ты начнешь это изучать, такие вещи могут быть использованы в политических целях.
Они, да, более того, я тебе хочу сказать, это речь идет о когнитивных технологиях. Эти вещи я могут понимаю. Быть использованы не просто в политических целях, они могут быть использованы для того, чтобы вообще собрать народ. Это собрать.
Ты мыслишь глубже многих политиков. Я тебе здесь сделаю комплимент. Да. Абсолютно заслуженный. Просто политики попытаются присвоить себе эту штуку. Присвоить, создать как бы некий такой центр вокруг этого и спекулировать. Потом оценивать всех остальных, насколько они хороши по признанию, знанию, использованию этого текста и так далее, и так далее. Пытаться объединить под собой, захапать и прочее, прочее.
100%
не боишься?
Я не боюсь, потому что они так бестолково это все делают, что, знаешь, как бы испортить не смогут даже. Они ничего хорошо даже испортить не умеют.
Серьезно?
Серьезно, я клянусь, понимаешь, какая штука. Ну, настолько мало вдумчивых вообще реально людей, потому что я-то, вот видишь, вот в этой китайской парадигме, которую я изучаю, я понимаю, что высшая добродетель – это вдумчивость. Это способность хорошо подумать, проявить терпение и походить в очень нужный, правильный момент.
Ну, это вдумчивость, знаешь, к чему ведешь? Что ты понимаешь многозначность, а многозначность оставляет тебя как двух валов. Вот эти два вала, когда запряжены в одну телегу, это многозначность.
Да, что... многозначность. Ты видишь, вот как раз это толкование. Здесь вопрос технологии толкования. Она
таким
дает...
образом, если идти в душу, политика, почему политика? Почему политика хорош, всегда хорош? Почему мы с тобой плохи? Вот ты плох, и я плох.
Да.
И рядом с политиком мы вообще прах под копытами их коней. Понимаешь, почему?
Лагерная пыль.
Лагерная пыль. Вот. Знаешь, почему? Вот почему. Потому что они думают однозначно. Они говорят, Владислав Виноградский, я, на тебе гранату,
иди,
в зубы гранату возьми и ползи под фашистский танк, понял, вперед, рядовой, понимаешь?
На амбразуру не вопрос, хотя прикольнее на тачанке.
Да, кинулась тачанка степью на Воронеж.
Там и готовы, что там, я не знаю. Умрем, не хуже других придет время, это ж такое дело.
Нет, политик чем хорош? Политик однозначен. И он любую свою глупость объявляет святой. То есть да. Это святая глупость этого святого политика, любая. Понимаешь, ученый плох, ученый многозначен. Он говорит, оно так, но вроде бы и так, а вроде бы и так.
Это очень печально. Если бы мы не были дзянху, я бы просто плакал сейчас, понимаешь?
Да, поясни, не все слушатели знают.
Дзянху – это когда ты ученый, вроде как ученый, но совсем не ученый, понимаешь? Потому что все тебя – это наука, главное, чтобы работало. Вот в чем дело. А гуманитарно-социальные науки – это, собственно говоря, такие технологии, которые помогают массам ориентироваться во времени.
Скажите мне про дзянху, потому что…
Дзянху – это носители знаний, рек и озер, собственно говоря. Да? Это носители знаний в традиционном Китае.
Люди – рек и озер. Бродяги, монахи, которые бродят просто по стране.
Не, ну это, послушай, это все были бродячие врачи, бродячие гадатели, бродячие геоманты. Это был весь театр, это были рассказчики истории.
Но надо сказать, что дзянху были также и бандиты.
И бандиты тоже были бандиты. Там. Но были там и рыцари одновременно, которые, значит, били с этими. Да. Это были все охранные структуры китайские, да. Абсолютно. Да, дзянху.
Да, да.
Это были... Да. Там масса каких-то...
Золотов, Пригожин... Это все дзянху.
Дзянху 100%, конечно. 100%. Как ты не знал, что ли?
Люди реки озер.
Свои люди, главное язык знать.
Но и ученые тоже, то есть не те, которые были прикреплены к библиотекам.
Ну, Либо, великий Либо был же дзянху. Гуань Юй был дзянху. То есть все, кто бродил и искал истины, искал учителей, там, я не знаю, как-то занимался в горах.
А которые присосались к президентской библиотеке, например, это те уже
были... Это были ученые,
книжники. Это уже были ученые. Так ты на пути к тому, чтобы стать книжником?
Нет. Я же там где-то, понимаешь? Я советник откуда-то со стороны.
Я понимаю. Хорошо. Я очень боюсь, и в то же время мне кажется, что у России есть шанс, у Татарстана, у Тывы, у
Якутов, Башкиров, алтайцы.
Абсолютно. У них появился шанс показать миру этот текст. Я думаю, что Казахстан тоже должен быть заинтересован в том, чтобы не разниться, не забирать, не красть это, не утаскивать в
конечно,
себе.
Конечно.
Да, я думаю, что тюрки получили шанс. Я также думаю, что этим может заинтересоваться Турция, которая признанный лидер среди тюрок экономически. Они будут заинтересоваться и, в общем говоря, забрать у нас.
Но экономика, она же приходит и уходит. Вот где был Китай 40 лет тому назад?
Что значит, приходит и уходит?
Но имеется в виду, что экономические дела, тот, кто все-таки сначала, вот в моей системе видения картинки мира, сначала идея, а потом экономика. Вот
это
идеи
правда.
Придут,
но,
придут
но,
идеи, но, поднимут но экономику.
Но если ты видишь где-то экономику, значит, идеи есть.
Были. Был Ататюрк с идеями. Были. И вот оно потом еще стреляет, вот, собственно говоря, так же, как Дэн Сяопин с идеями вышел, понимаешь, какая штука, стрельнул Китай, да, потеряет, вот если сейчас Си Цзиньпин подхватит идеи, реально, идеи, да, не вот это вот, не схему, не экономическую, не финансовую и так далее, опять стрельнут, опять волну поймают, а так загнутся. Загнуться, потому что, извини, Америка потратила какое огромное количество сил и ресурсов на изучение антропологии, этнографии и так далее. Это ж такие центры, это ж там же все основные. Да. Кибернетику они создали. Они потому самые сильные и самые главные.
Я хотел тебе, кстати, вот это. Неожиданно ты дал мне эту мысль. Я думаю, что соревнование за этот текст, соревнование за объединение тюрок, может просто возглавить Америка.
Слушай, а у них там есть серьезные разработки.
Да. Потому что если мы говорим, я просто, может быть, сейчас скажу что-то неосторожное, прошу меня критиковать, конечно, слушателей, но мне кажется, что лучшие арабисты сегодня цивилизации, современной человеческой цивилизации, находятся в США.
Да и тюркологи тоже.
Лучшие тюркологи
и
находятся
в США.
И лучшие китаеведы
находятся
в США.
Ну, один только зачесался здесь.
Да. То есть, понимаете, в чем дело? Соединенные Штаты Америки настолько абсолютно выдающимся образом лидируют в науке.
Да, организуют, потому что правильно.
Абсолютно все. Лидируют в науке. Что лучшие арабисты там, лучшие синологи там, лучшие тюркологи там. Поэтому не подаришь ли ты все это... Ну, пожалуйста, я...
Не-не-не-не-не.
С другой стороны, какая разница?
Нет. Ну, хочется самому порудить немножко.
Хочется
это, тачанкой это, да.
Да?
Конечно, на тачанке прикольнее, чем гранат по танку. Нет, на тачанке хочется покататься. Я же вот тебе говорил, что я поеду 25-го...
Мало кто знает, что это стихотворение...
Орлуши.
Нет.
Нет?
Нет, Нестор Махно.
Которое?
Кинулась тачанка.
Я Орлушу процитировал. Как тренированный барбос с гранатой поползут под танки на амбразуру, не вопрос. Хотя прикольный на тачанке.
Ах, черт!
Да,
я про Тачанку тебе хотел сказать, что это стихотворение.
Махно, да-да.
Махно. Кинулась Тачанка степью на Воронеж, падали враги, как спелая рожь. Впереди Тачанки надпись... Нет, позади Тачанки надпись «Хрен догонишь», а впереди Тачанки «Живым не уйдешь». Это стихотворение Нестора.
Хорошее стихотворение.
Нестор Махно.
Очень похоже по стилю на Эрекбетик.
Хорошо.
Смотри, хотел сказать, что вот я же еду в Америку, посмотрю главные эти ориенталистские центры.
Речь идет о поездке Бронислава сейчас в США. Какие университеты?
Это Принстон, это Джонсон Хопкинс, это Колумбия, Стэнфорд и Гарвард.
Хорошо.
Центры. Я посмотрю, и я хочу потом, вот мы бы с тобой потом побеседовали, как у них очень там интересно. Эта наука организована, понимаешь? Очень потому интересно. Что я там тюркологов тоже потрогаю на эту тему.
Потрогай. Пока ты будешь идти в Колумбию, опасайся белочек.
Буду, без белочка мне всегда грозило, ты знаешь, немножечко я всегда ее боялся.
Развязность тамошних белок... Она...
Они бешенство должны переносить, да?
Нет, они бегают у тебя по джинсам, и это ничего, но потом вскакивают на майку и бегут по майке к тебе на плечо.
И можно их здесь перекусывать им горло?
Когтями, нет, белки в Колумбии ужасно абсолютно. Их очень много, они все бегают по тебе и царапаются. А Принстон, ну что ж, Принстон тоже такое ужасное место в этом смысле.
Да, они все там ужасные места. Все ужасные. Калифорнию я просто не люблю. Видишь, какая история. Гарвард, может, только остается еще, ничего.
Хорошо. Я думаю, может ли быть так, что мир не обратит внимания на это открытие?
Нет.
Не может.
Не может быть. Уже все, запущен процесс. Все. Я же знаю, как процессы запускать, Сережа.
Да, да. Уже то все. Есть это уже точно для тюрок будет значимое.
100%. А это единственный знаковый текст у них и остался. Наша задача была только им показать. Эй, посмотрите вот сюда. Знаешь?
Ну, смотри, чтобы они сами тоже... Мы сейчас говорили, кто будет спорить за это, как бы они не испугались значения этого.
Это хорошо, пусть боятся, а мы будем рулить. А?
Я бог дороги на пегом коне. Встретил...
Алатлик Йолтангриман.
Я бог дороги на пегом коне, я встретил человека, он испугался.
Ярынкиче Сурмен.
Ты прямо говоришь?
Аншабенлер.
Ты уже говоришь?
Эдгел. Да, а что, а как? А мне на старотюркском, конечно, что, приходится...
Я умоляю.
Я учусь все время.
Бронислав Виногродский, старый друг мой личный, мой друг программы, друг нашей радиостанции и потрясающий исследователь книги «Перемен», которую увидел в тюркском тексте руническом 9 века, как, безусловно, переписка, копия, список с другого текста, увидел основы сознания, мироздания тюрок. А теперь что? Теперь надо это дело задвинуть планете Земля.
Да, планета Земля будет двигаться по этому пути.
Йолтангримен. Бог дороги на пегом коне.
С Богом в дорогу на пегом коне.
Удачи тебе.
Спасибо.
Спасибо, что рассказал.
Спасибо.
Интересно, спасибо.